Вика с безымянки. Выйдя из дверей барака, Вика, опасливо оглянувшись по сторонам и убедившись, что во дворе никого нет, облегченно вздохнула. «Может, мне пойти на свою остановку, а не шлепать в кругаля?» — подумала она.
«Это ты куда в такую рань собралась?» —
услышала Вика голос соседки Екатерины Матвеевны. И сердце ее затрепетало, как у пойманного кошкой воробушка. «Да так, погулять», — пролепетала девочка.
«Погулять!»
— удивленно протянула Екатерина Матвеевна, оценивая взглядом новое ситцевое платье в горошек, недавно сшитое Вики.
«Да ты прямо как на бал вырядилась! Только кто сейчас, в 6 утра, да еще в воскресенье, твои наряды увидит? Разве петухи безымянские? Они-то уж поди встали!»
Довольная своей шуткой, она направилась к общественному туалету, волоча огромные калоши, надетые на босу ногу, похохатывая на ходу.
«Ну надо же, погулять! Мать ненормальная, и дочка в нее пошла. Вот семейка! Недаром, видать, Виктор от них сбежал».
Вика вначале было перевела дух от испуга, но, расслышав последние слова тети Кати, чуть не расплакалась от обиды. Виктор — это ее отец, которого она очень любила, да и сейчас любит не меньше, хотя он ушел к другой тете. Как было хорошо раньше. Жили они дружно, весело. В бараке у них была большая, уютная комната. Здесь же, на Безымянке, она родилась в победном 45-м году, да еще 9 мая. Папа назвал ее Викторией, что в переводе означает «победа». С дочерью у папы были особые отношения. Она в нем души не чаяла, а он ее баловал. Что несколько сердило маму, которая в делах воспитания была непримиримой, к любым отступлениям от правил. Дом мама содержала в строгом христианском благочестии. Неукоснительно соблюдались все посты и обычаи, усвоенные ею от своих родителей, крепкой крестьянской семьи из-под Пензы. Когда отец сделал матери предложение, она поставила ему непременное условие, чтобы Бога чтить и законы его блюсти. Папа не возражал, даже иногда сам с ними в церковь ходил. Под Пасху раз в год обязательно причащался. Потом что-то в их семейных отношениях дало трещину. Мама объясняла Вике это тем, что лукавый восстал на семью, позавидовав христианскому житию. Естественно, говорила мама, ударил нечистый в самое слабое место, в отца. Стал его через начальство восхвалять, как лучшего работника авиационного завода, передовика производства. Наградили отца грамотой и бесплатной путевкой в санаторий. Там, в санатории, искуситель рода человеческого подсунул папе женщину-соблазнительницу, сгубившую его душу. Вика помнит день расставания с отцом. Он пришел пьяный, когда они читали вечерние молитвы перед сном. Зашел в комнату, дыхнув винным перегаром, и уселся на стул у стола, как был в одежде и обуви. Видя, что на него не реагируют, отец, громко хмыкнув, произнес с издевкой: «Что, с Богом беседуете, а со мной разговаривать не желаете?» Мама, спокойно отложив молитвослов, решительно повернулась к отцу. «А ты для храбрости поддал, чтобы признаться, что к этой блуднице ходишь? Так об этом уж весь сборочный цех знает, если не весь завод. Вот и иди к ней жить, а в мой дом нечего грязь носить». И она указала на чемодан с его вещами. Папа, вначале стушевавшись от этих слов, взялся было за ручку чемодана, но вдруг, бросив его, закричал: «А мне надоело! Каждый день только и слышишь: Господи помилуй, Господи помилуй! Устроили тут богадельню, понимаешь ли? Человек сам своей судьбы хозяин,
Человек, между прочим, звучит гордо.
Напился. Несешь разную чушь, перебила его мама. На митингах своих это будешь говорить. А сейчас скатертью дорога к своей потаскухе.
Не смей так говорить об этой женщине, закричал яростно отец и кинулся на маму с кулаками.
Тут Вика решительно встала между мамой и отцом. Наткнувшись на взгляд дочери, он застыл на месте, увидев в нем одновременный страх и горький упрек. Опустив кулаки, отец, как бы оправдываясь, перед ней пробормотал.
«А чего она так людей оскорбляет? Никакая она не потаскуха, обыкновенная женщина».
«А как же ее назвать? Если она чужих мужей уводит?» — в сердцах выкрикнула мама.
«Я сам ухожу», — как-то обреченно сказал отец и, взяв чемодан, направился к двери. Уже в дверях он обернулся.
«Прости, доченька, своего папу». Вика дернулась было к отцу, но мать решительно удержала ее за плечо. Как только дверь захлопнулась, мать упала на кровать и зарыдала. Она проплакала всю ночь, а утром, после прочтения молитв, сказала: «Все, доченька, теперь знай, папа погиб. У тебя нет отца, а у меня нет мужа. Но, Бог милостивый, проживем одни. О нем надо забыть».
Вика молча обняла ее. Детское сердце подсказывало, что маме очень тяжело и нужна ее поддержка. Хотя ей самой было не легче, она никак не могла примириться с мыслью, что у нее нет больше отца. Глядя вслед уходящей соседки и предаваясь своим горестным воспоминаниям, Вика уже не помышляла идти на свою остановку. Пошла обычным маршрутом через несколько кварталов Безымянки к Кировскому проспекту, чтобы там сесть на автобус. Эту нехитрую конспирацию она проделывала каждое воскресенье, направляясь на службу в Покровский собор. В свои 13 лет Вика прекрасно понимала, что пока об ее вере не знают окружающие, и особенно в школе, жизнь будет протекать относительно спокойно, как у всех. Но как только ее вера перестанет быть тайной, жизнь превратится в сплошной кошмар. Поэтому, как могла, так и сохраняла свою тайну, ощущая себя кем-то вроде партизанской связной в тылу врага. В автобусе она внимательно оглядела пассажиров, нет ли знакомых. Когда случалось встретить в автобусе знакомых, она выходила за две остановки до собора и шла туда пешком, переулками. На этот раз все было спокойно. Придя в собор и купив свечей, она подала записочку о здравии, в которой, кроме мамы и себя, первым в списке написала погибшего Виктора. Регистраторша ее поправила. «Доченька, у тебя, наверное, записочка о упокоении, а ты пишешь о здравии».
«Почему?» — удивилась Вика.
«Так вот, Виктор этот на войне, наверное, погиб. Тогда надо писать «убиенного воина Виктора».
«Нет, тетя, он жив, это мой папа. Он только в Бога перестал верить и из семьи ушел».
«Да, действительно, гибнет человек», — вздохнула регистратор. «Пиши лучше заблудшего Виктора и молись, доченька, Божьей Матери взыскание погибших. Твои-то чистые молитвы скоро дойдут». От свечного ящика Вика отошла радостно взволнованная. Вот оно, простое решение. Как же она сама не догадалась? Она всегда во время службы стояла недалеко от амвона с левой стороны, как раз напротив особо чтимой в Самаре иконы Божьей Матери взыскания погибших. Но никогда в голову ей не приходило задуматься о названии иконы. Теперь это название звучало как обворожительная музыка. «Взыскание погибших». Вот кто может взыскать погибшего папу. Да, именно она, именуемая «взыскание погибших». В
Всю божественную литургию Вика не сводила умоляющего взора с образа Божьей Матери. Со службы домой Вика вернулась в приподнятом настроении. Весна в этом году ранняя, следующее воскресенье вербное, а там Пасха. Она поставила на плиту разогревать суп и тихонько запела «Христос воскресе из мертвых». Но тут же спохватилась, прикрыв рот рукой. «Что это я делаю? Идет Великий пост». Мама на заводе работала по скользящему графику, и в это воскресенье как раз была ее смена. Вика в ожидании ее прихода уселась с ногами на кровать, взяв учебник географии. Скрипнула дверь, в комнату ввалился папа. Вика сразу определила выпивший. «Здравствуй, доченька. А мама на работе?» «Это хорошо. Я с тобой пришел повидаться. Соскучился». «Проходи, папа. Я сейчас тебя супом накормлю». Приход отца, несмотря на то, что он был пьяный, все равно обрадовал Вику. «Небось, постный суп?» «А как же, пап? Твой любимый с грибами. Помнишь, мы их в прошлом году собирали?» «Да, прошлый год был хороший. Грибной. Ну, давай суп». Немного поев, он отложил ложку. «Что-то без 100 граммов не идет, дочка». «Папа, ты же раньше не пил», — с упреком сказала Вика. «Ну, не пил, а сейчас хочется. Я ведь, дочка, Ему никак не удавалось выговорить слово «пролетариат». И он махнул рукой. «Ну, словом, мы из рабочих. У меня и отец был рабочий, и дед был рабочий, целая династия. Отец мой на Путиловском работал еще, при царизме. 30 рублей получал, а между прочим, корова тогда 5 рублей стоила. 6 коров получал, вот так. Рабочий класс, дочка. Это же движущая сила революции. Это мама твоя из кулацкой семьи. Они собственники, вот за Бога и держатся. А нам, нам, рабочим, нечего терять, кроме своих цепей. Мы должны за советскую власть держаться. А она Бога не признает. Так что ты плохо о папе не думай. У нас с мамой идеологические расхождения. Он снова придвинул к себе суп и замолчал, в раздумье помешивая ложкой в тарелке. Потом снова заговорил. «Я ведь, доченька, маму твою за геройство полюбил». «Какое это, папа?» — удивилась Вика. «А вот так. 42-й год, наши отступают по всем фронтам. Фашисты к Волге у Сталинграда выходят. А у нас приказ товарища Сталина эвакуировать авиационный завод из Воронежа в тыл, сюда, в Куйбышев. Демонтируем мы завод, оборудование грузим в эшелоны, а тут немецкие бомбардировщики налетели. Такое началось! Ну, меня осколком и ранило. Лежу, кровью истекаю, думаю, конец пришел. А мама твоя под бомбами ползет ко мне. Перевязала рану, до меня, бугая, до медпункта, на себе, маленькая, худенькая, но все же доволокла, не бросила». Отец рассказывает, а Вика видит, как по его щекам текут слезы. Никогда она не видела, как отец плачет. Сама тоже зарыдала, кинулась к нему на шею. «Папа, папочка, а ты вернись, пожалуйста, мама простит?» «Нет, доченька, я твою маму знаю. Крепче кремня она. Не простит. Да и я тут потому, что выпил. А так бесполезно». Отец встал и тяжелой походкой направился к двери. «Папа, я за тебя молиться буду, Божьей Матери, взыскание погибших». Отец обернулся и долго смотрел на дочь, а она на него. «Молись, доченька, если Бог есть, я думаю, Он твою молитву услышит».